программа «Цена Победы».
Приветствую аудиторию нашей радиостанции. Это программа «Цена Победы». Меня зовут Виталий Дымарский. Я сегодня веду эту программу в одиночестве. Владимира Рыжкова мы отправили в депутатство, поэтому пусть от истории отвлечется немножко на день сегодняшний. Может быть, сумеет что-нибудь поправить в нем. Ну, а мы тогда его поблагодарим и уже вернем его к историческим всем задачам и экзерсисам в рамках нашей, в том числе, программы, которая, как известно, посвящена именно истории, истории Второй мировой войны.
Повтор программы.
Сегодня у нас необычная тема, и сегодня такая она, то чтобы просветительская, но разъяснительная, я бы сказал. И, может быть, даже практически необходимая такая для нашей повседневной жизни, в которой все больше и больше ограничений, связанных с вообще упоминанием в том или ином виде изображений, цитат, символики нацистского режима, да, связанного с Третьим Рейхом. И представляя сегодняшнего своего гостя и собеседника, а это Константин Залесский, историк, я просто напомню тем, кто внимательно слушает нашу программу и долго слушает, многие годы, а ей уже 16-й год, что Константин Залесский – эксперт и специалист по истории Третьего Рейха. И более того, он даже автор целой энциклопедии, посвященной вот Третьему Рейху. И посему, с кем, как не с ним, вот обсудить нашу вот эту вот текущую ситуацию, связанную вот с созданием многочисленных законов, ограничивающих пропаганду нацизма, что в принципе правильно, да, мы не ставим под сомнение сами законы, а там можно обсуждать, как, что, но мне кажется, важно понять критерии, по которым того или иного человека можно назвать преступником или нельзя назвать преступником. Потому что в этих законах фигурирует такое понятие, как нацистские преступники. И вот мы решили с Константином, извините за такое длинное вступление, просто оно необходимо для пояснения нашего сегодняшнего разговора. И вот мы решили с Константином посвятить сегодняшнюю нашу программу вот именно тому, чтобы понять, собственно говоря, а кто такие нацистские преступники. Это же не все население Германии времен там, Второй мировой войны, там, 30-х годов, да? Константин, вот расскажите нам, кто такие нацистские преступники? Критерий один – это все-таки должен быть приговор суда.
Да, конечно. То есть это лица, вот я могу даже процитировать закон, наш закон, который есть, что это лица, признанные преступными либо виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором международного, ну, Нюрнбергского военного трибунала, либо приговорами национальных военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре международного Нюрнбергского трибунала, либо вынесенные вперед, в период Великой Отечественной войны. Или наказание военных преступников. То есть к военным преступникам мы относим всех, кто совершил преступление, в данном случае воюя на стороне нацистской коалиции, против нашей страны, против наших союзников, против населения оккупированных стран. То есть вот весь этот комплекс военных преступников. И к ним у нас есть, так сказать, претензии. То есть это, если говорить точнее, то это, во-первых, люди, в отношении которых есть приговор конкретный человек, который конкретно осужден. И второе, это люди, принадлежащие к организациям, которые были на Нюрнбергском процессе признаны преступными. Причем они были признаны преступными именно за тем, чтобы потом в последующих процессах не останавливаться на всех вот этих вот бесконечных юридических тонкостях. Это масса, когда берется вот массовая вина, то чтобы потом этих людей можно было судить, и чтобы каждый раз процесс не затягивался до бесконечности, когда нужно представлять очень много доказательств их вины. Вот. Ну, чтобы, скажем так, чтобы облегчить правосудие. Вот. Это вот, скажем так, вот базовые моменты людей, которые относятся к военным преступникам.
Отлично. Да, понятно. Да. Ну, сейчас давайте уже сейчас будем уточнять и как бы детализировать все. Да? Ну, начнем, конечно, наверное, с Нюрнберга. Все-таки это такой,
да, конечно.
Там, конечно, да, как самый большой, крупный процесс и самый известный процесс. Я думаю, что в головах каждого из нас, кто так или иначе хотя бы картинки, какие-то фотографии видел, да, с Нюрнбергского процесса, такая картинка, вот сидят там сколько-то там, два десятка руководителей Третьего Рейха, которые ждут своего приговора, да, там довольно достаточно известные фамилии, и всегда, значит, конечно, в голове, когда смотришь на эти картинки, всегда есть мысль, как жаль, только жаль, что среди них нет самого, да?
Да, и многих еще других, которые тоже покончили с собой.
Ну да, да, да. Ну, те-то ладно, те все одинаковые, что называется. Да?
Ну, то, тоже там преступники были такие, что мало ну, не
да, понятно. Да, нет, безусловно, да. Но, хоть, конечно, хотелось бы, я думаю, да, союзники были расстроены. Ну, дело не в этом, ладно, это уже другой вопрос. Вот они сидят. Но я так понимаю, что круг людей, признанных преступниками, был шире в Нюрнберге, чем вот те люди, которые сидели на скамье подсудимых.
Да. Значит, да, причем надо сказать, что несколько человек были оправданы из тех, кто сидел на этой скамье, тот же самый Ялмар Шах, тот же самый Фричи, они были оправданы и освобождены, но потом, в принципе, их, они плохо очень проходили процесс денацификации, но, тем не менее, на процессе они были оправданы. И вот впервые на Нюрнбергском процессе, вообще впервые в современной мировой практике, был поднят вопрос о том, чтобы рассмотреть вопрос не только о людях, которые, ну, подсудимых, которые сидят на скамье подсудимых, но и об организациях. Никогда ранее этого не было. Ну, в Средневековье там было такое было коллективная ответственность, когда, например, всех пиратов вешали. То есть вот если пиратский корабль захвачен, то нет необходимости доказательства вины каждого. Всех просто на рею. Ну, это английское правосудие. Так действовали. И вот, но для 20 века, то есть уже где развитая юридическая практика, такого не было никогда. И этот процесс, он был, скажем так, новый. И его, по большому счету, разные страны понимали по-разному. То есть страны, наши западные союзники, ну, в данном случае Францию мы не особо берем, Франция имела всегда свое мнение, но она не играла такой активной роли. Но, скажем так, прежде всего, англоамериканская юстиция, которая, в общем, основана, в принципе, очень похожа на похожих нормах, она, в принципе, она единая. Есть различия, но она единая. И прежде всего надо сказать, что это были, естественно, американцы, хотя англичане тоже играли свою роль. Они исходили из чисто юридических моментов. То есть, что для чего это делается, как мы уже упоминали. То есть, мы сейчас на трибунале рассмотрим вопрос о массовых организациях, примем решение, что эти организации преступные, ну или непреступные. И если организация преступная, то членство в ней тоже преступно. И, соответственно, на остальных процессах, которые пройдут после Нюрнбергского трибунала, да это не будет требовать никаких доказательств. То есть берут человека, член преступной организации, все, ты виновен. Вот это была идея англосаксонской юстиции. Мы, наша советская сторона, она выступала с несколько других позиций. Для советской стороны было важно не столько признать военными преступниками всех членов этой организации, что само по себе как бы, ну, это как бы следует за, важно, за, это, за этим решением. Но главное было признать на мировом уровне, признать организацию преступной. То есть тут играла роль не только юридическая, но и политическая мера.
Такая морально-политическая.
Морально-политическая, да. То есть представить миру, всему миру, всей мировой общественности вот этот вот самый лицо настоящего режима и решить, что вот этот режим преступен, потому что там преступны вот партия преступна, там СС преступна, правительство преступно, руководство армии преступно. Вот они преступники. В данном случае вопрос не о конкретном человеке. А для англосаксонской юстиции вопрос как раз именно в отдельном человеке. Именно поэтому Гитлера не судили. То есть ведь возникает вопрос, Гитлера почему не судили? Потому что он покончил с собой. Как бы Борман тоже покончил с собой, но не было доказано, его судили заочно. И были приведены доказательства того, что Борман совершил целый ряд преступлений. Для Бормана это было все равно, он к этому моменту был уже мертв. Но для истории это было довольно важно. То есть как бы вот здесь мы могли представить доказательства преступной деятельности самого Гитлера. А это, в общем и целом, как-то так не представлялось.
То есть, правильно ли я понимаю, что как-то не странно и не смешно, если вообще можно над этим смеяться, что Гитлер, в общем, не признан преступником
нацистов? Естественно, он был... В том-то и дело, что по этим нормам... Ну, и, кстати, это современные нормы. У нас не судят людей, которые уже скончались. Соответственно, судят живого человека за совершенные им деяния.
Если живого он... или неподтвержденного, да, неподтвержденного, ну, как Борман там.
В данном случае в том-то и дело, что именно живого. То есть было сказано, Борман живой, все. То, что он умер, то есть как бы это не признано, официально не признано. То есть его судили как живого человека. Соответственно, не были осуждены официально преступниками, не объявлены. То есть они объявлены преступниками, ну, скажем так, с моральной точки зрения, да, но с юридической не Гиммлер, ни Гитлер, ни Геббельс, так сказать, ну, целый набор военных преступников, которые ими являются, причем, скажем так, являются, ну, если их оценивать, то они стоят на первых строчках, занимают первые строчки этого списка. Но в данном случае вот ситуация вот сложилась так, как она сложилась. И поэтому, на мой взгляд, опять-таки, тут можно спорить, понимаете, то есть как бы люди могут говорить, что вот... И главное, это юридические нормы, пусть свершится закон или мир погибнет. Но с моей точки зрения, как бы Нюрнбергский процесс важен не тем, что на нем там приговорили к смертной казни полтора десятка конкретных людей, а на мой взгляд, Нюрнбергский процесс важен тем, что он представил мировой общественности комплекс документов, комплекс доказательства того, какие преступления совершил режим. Мне кажется, это значительно важнее, чем судьба какого-нибудь отдельно взятого Вильгельма Кейтеля.
Да, но все-таки еще раз хочу вот вернуться, чтобы уточнить вот к этим формулировкам по поводу преступных организаций. Если организации были признаны преступными, да, то руководители этих организаций тоже преступники?
Да, конечно.
Тогда получается, что Гитлер преступник все-таки.
С этой точки зрения, да. Но в том-то и дело, что суть принятия решения была не в обратной силе, а в силе вперед. То есть, чтобы просто дать в руки будущих судов инструмент по приговору конкретных лиц. То есть, англосаксонская юстиция имела в виду прежде всего конкретных лиц, а не организации. То есть, организация была признана преступной для того, чтобы потом судить этих лиц. А не просто для того, чтобы мы с вами знали, что, например, СС – организация преступная. То есть вот есть вот такая вот тонкость. Но, в принципе, конечно, да, и тем более, что каких-то вопросов с тем, что Гитлер является военным преступником, в общем, не вызывает.
Ну да, это понятно.
Да.
Константин, а вот такой вопрос. То есть можно ли считать тогда, что тот факт, что некоторые организации не были признаны преступными, это именно потому, что англо-американская как бы сторона, да, видела в этих организациях, что называется, не стопроцентных преступников, да, а там что какая-то часть членов этих организаций, да, чтобы потом не были осуждены автоматически.
Да, причем было сказано даже так, вот когда речь шла о штурмовых отрядах СА, которые тоже были, обвинение подняло вопрос о том, что они являются преступной организацией. Суд сказал, что вот СА после 1934 года, то есть после «Ночи длинных ножей», она превратилась, в общем, в такую аморфную организацию, которая из себя, в общем, ничего не представляет, которая не являлась единой, которая нельзя проследить, что она была направлена на совершение преступлений. Соответственно, признавать не будем. Она большая, там 1,5 миллиона человек. А вот что касается имперского правительства, там вообще было... чисто казуистический ответ трибунала, естественно, англоамериканские судьи на этом настояли, мы-то, как всегда, протест заявили по этому поводу, но имперское правительство, оно было преступным, вот все люди, которые находились в имперском правительстве, они все, в общем, преступники, потому что они все руководили крупными министерствами и ведомствами во время нацистской диктатуры, и, соответственно, в той или иной степени будут причастны к преступлениям. Так вот, было заявлено, что оговорка, что имперское правительство не являлось единой организацией после 1937 года, это как бы личное мнение каждого судьи, с ним можно спорить, можно не спорить, тем более, что это не особо обсуждалось. Но самое главное, там было сказано так, что имперское правительство – это настолько небольшая группа, что нет смысла наш могучий трибунал обременять обсуждением этих проблем. Можно каждого министра отдельно рассмотреть его дело и его осудить. Или не осудить. То есть, как бы нет смысла признавать. И то же самое было сказано и по генеральному штабу, и по верховному командованию вермахта. Когда было сказано, что эти организации, ну, это 150-200 человек. Ну, что трибунал будет решать вопрос о преступности организации, чтобы потом, самое главное, чтобы потом на каких-то судах этих 150-200 человек признали виновными. Так этих 150-200 человек и так можно признать виновными, и без решения трибунала. А тем более, что военные...
Прогнав через трибунал и в индивидуальном порядке.
Абсолютно, да? Правильно. Абсолютно. То есть, вот, когда мы говорим о членах СС, да, которых там 300 тысяч, да, то тут, значит, возникает вопрос, что ну, а 300 тысяч, это каждого доказывать-то, это, ну, это много, тем более, что там доказывать вину-то можно по другим преступлениям. Но вот членство в СС, это будет преступление, и человека будут осуждать за причастность к преступной организации.
Таким образом, получается, просто на примере СС, что все 300 тысяч, там, да. Да, ну, условно, да, я там плюс. Да, 300 тысяч членов этой организации были признаны преступниками.
Да, без каких-либо исключений.
Хорошо, но они же потом не проходили через суды индивидуально.
Значит, они...
Кто-то проходил, кто-то нет.
Да, кто-то проходил, кто-то нет. Те, кто проходил через суды, у них отдельным пунктом стояло членство в СС, и человек однозначно признавался виновным. То есть он уже...
Тот, кто не проходил, все равно у него в биографии записано...
Да, у него в биографии... Вообще проходили все, потому что эта норма, она действовала не только в отношении трибуналов, которые проводили союзники, но и в отношении процесса денацификации в Германии, которыми занимались немецкие судебные палаты. И вот немецкие судебные палаты, они тоже эту норму применяли, и человек, который проходил процесс денацификации, он получил... Там же процесс денацификации, он влёк за собой определенные наказания, в том числе штрафы, определенное количество лет трудовых лагерей, запрет на профессию. То есть там были меры, скажем так, они были довольно мягкие, но при желании их можно было применить довольно серьезно.
Да, и ну, вот, значит, мягкие по сравнению там, с расстрелом, понятно.
Да,
мягкие. Расстрел, по сравнению. С повешением, да.
И вообще немецкие суды, они так довольно достаточно мягкие наказания не выставили, но в принципе можно было и лет 10 лагерей получить.
А, кстати, по ходу дела уточнение, вот эти все процессы по денацификации, это судьи были не немецкие, это не союзники были?
Да, немецкие судьи, но это проходило, скажем так, под надзором союзников.
А как набирали этих судей? Надо же было еще найти...
Судьи-антифашисты? Нет, те же самые. Принцип западной демократии, что даже во время нацистского режима юридическая система Германии была независимой. То есть, в принципе, после войны...
По закону, а не по там, убеждению.
Да. И после войны чрезвычайно малое количество нацистских судей, причем в том числе и тех, кто выносил смертные приговоры, они были привлечены к ответственности. Ну, это мы не берем Народную судебную палату, которая была, в общем, не совсем судебным органом, а таким чрезвычайным судебным органом. Но судьи судов, которые существовали в нацистской Германии, ну, а они не только в нацистской, они пришли в наследство от Веймарской Германии, то считалось, что судья судит по закону. И если он выносит приговор смертный, то он все равно, он действует по закону, который принял нацистский Рейхстаг.
Ну, хорошо, а тогда почему был вот этот суд над судьями знаменитый?
Он знаменитый.
За что же судили тогда?
Так он, в том-то и дело, это была попытка. Угу. Причем неудачная.
Собственно, очень, я не ошибаюсь, ведь сам фильм «Нюрнбергский процесс», да, художественный фильм, я имею в виду, он же как раз именно про суд над судьями, да?
Ну, да, это суд над судьями там он есть, потому что суд над судьями – это очень чрезвычайно важная и чрезвычайно сложная коллизия. Коллизия как юридическая, так и моральная. И, в общем, этот процесс провалился, процесс над судьями. Это был процесс американского военного трибунала, и там были вынесены чрезвычайно мягкие приговоры, причем людей, которые были осуждены, судьи были осуждены, в большинстве своем это были не судьи, а сотрудники ведомства юстиции. То есть организаторы процессов, функционеры.
Государственные чиновники, фактически.
Да-да, государственные чиновники судебной системы.
Ну да-да-да.
То есть кто, значит, там сотрудничество с гестапо там вел, ну, в министерстве. А вот судьи, которые были, ну, прокуратура тоже, прокуроры могли попасть. А вот судьи нет. То есть суд, вот у него есть закон, он по нему судит. Ага. То есть вот он не убийца. У него в законе написано, что за это расстреливают, и он к этому приговаривает. Вот эта вот коллизия, которая, в общем, по-моему, до сих пор не решена нигде.
Ну, слушайте, вообще коллизия по поводу выполнения преступных приказов или, да, или преступных законов, она существует везде и всегда, да?
Ну да, это тоже, да, тоже есть.
Всегда все пугают, значит, там, исполнителей тем, что подожди, и вот придет там другое, да, другой режим, и будет тебе... И тебя накажут за то, что ты это делал. Смотрите, еще один, конечно, возникает вопрос. Если уж говорить об... Сейчас давайте мы дошли до судей, но мы начали говорить про организации. Да? Конечно, вот самая такая спорная вещь в Нюрнберге – это был вермахт, наверное.
Ну, вермахт, да. Потому что как бы там всегда был приказ. То есть все военные сразу сказали, что они выполняли приказ. И вот когда Нюрнбергский трибунал принимал решение об отказе признать вермахт, не вермахт, признать генеральный штаб и верховное командование, членов верховного командования, преступной организацией, он в том числе в своем приговоре, это официальный приговор Нюрнбергского трибунала, там обосновывается это тем, что значительная часть действий, которая принималась этими людьми, она полностью соответствовала тем действиям, которые использовались в руководстве вооруженных сил стран антигитлеровской коалиции. Ну, про Советский Союз не сказано, сказано про Соединенные Штаты и Великобританию.
Ну, там же вроде советские представители в Нюрнберге как раз все-таки требовали до конца, чтобы вермахт был признан тоже.
Ну, не вермахт, а верховное командование. Да.
По-моему, хотели вообще целиком признать вермахт.
Нет, целиком вермахт нельзя было признать виновным ни при каких обстоятельствах. Так же, как...
Ссылались как бы на негуманное отношение вермахта к гражданскому населению. На оккупированном
территории. Опять-таки, это нельзя было вменить всему вермахту, потому что даже если были преступные приказы, которые, кстати, были озвучены на Нюрнбергском процессе, приказы по вермахту, то это значит, что преступный приказ принимался руководством вермахта. И отнюдь, как бы, скажем так, любой солдат не несет ответственности за это. Признать же вермахт преступным было ни в коем случае невозможно, потому как, ну, это тогда все люди, которые воевали, признаются преступниками, и, соответственно, они не получат пенсию. Если они не получат пенсию, это будет катастрофа для германского общества в будущем. Ну, потому что эти люди просто останутся, ну, выброшены за пределы системы социального обеспечения.
Это вы сейчас говорите про Западную Германию.
Про Западную, конечно, Германию, да. Ну, надо сказать, что и в Восточной Германии как бы не судили членов, солдат, офицеров вермахта. Просто отдельно взятых, судили конкретных людей за конкретные преступления. Вот. Ведь по большому счету, когда мы говорим о вермахте, который не был признан, и его руководство не было признано преступной организацией, ведь по большому счету Нюрнбергский процесс не признавал преступной нацистскую партию. Как это ни звучит парадоксально. То есть вот партия решением Нюрнбергского трибунала преступным признан корпус руководителей нацистской партии.
А не целиком. То есть рядовой член партии не был признан преступным.
Да, причем рядовой член партии, скажем так, ну, не совсем даже рядовой. То есть к корпусу руководителей нацистской партии Нюрнбергский трибунал отнес людей, которые занимали, ну, посты, понятно, гауляйтеров, крейсляйтеров, окружных руководителей, орцгруппенляйтеров, то есть это руководители местных партийных организаций, типа нашего райкома. Вот такого вот уровня, а также начальников отделов в руководстве ГАУ и в руководстве Крайза. То есть, по большому счету, это довольно Ну, это значительный уровень партфункционеров.
Я думал, что всю партию признали нацистскую.
Нет.
Оказывается, только руководителей. И, но насколько точно был показан уровень этого руководителя? То есть вот до такого уровня ты преступник, а дальше ты уже рядовой член. То а есть, если ты секретарь, ну, я не знаю, правда, были ли такие, а если ты секретарь какой-нибудь там первичной ячейки, то...
Нет, это слишком маленькая, если она только большая.
Ну, да.
Это вот называется орцгруппа. Орцгруппа – это вот, ну, скажем так, это вот довольно крупная группа, у которой есть свой, ну, скажем так, пусть не очень большой, но освобожденный партаппарат.
А скажите, значит, помимо Нюрнберга, как мы выяснили в начале, ну, во-первых, известно, что были так называемые малые нюрнбергские процессы.
Да, американские.
Да, американские над отдельными категориями. Над отдельными категориями немцев, я бы сказал так, да, там были вот суд над судьями, которые мы уже упоминали, суд там над идеологическими работниками, да.
Да, был так называемый процесс Вильгельмштрассе, это по поводу имперского правительства как раз, о котором мы уже упоминали. Был суд отдельно над Эйнзансгруппами СД, был суд над, отдельный суд над фельдмаршалом Мильхом, были суды над промышленниками, то есть над Круппом, над ИГ Фарман Индустри, то есть там тоже по несколько человек было. Вот. Был суд над административно-хозяйственным управлением, функционерами, естественно.
Еще были национальные суды, которые мы тоже...
Ну, это, конечно, но как.
Да. Но национальные суды же, они в основном, как, ну, я сужу по Советскому Союзу, конечно, это же в основном над коллаборационистами.
Почему же? Нет, ни в коем случае. Если мы будем брать, например, Советский Союз, то в районе 50-го года... То есть до 50-го года, 45-го, люди, которых, военнослужащие вермахта, которые были взяты, ну, не только вермахта, там, и ополчение, и СА, ну, кого мы взяли в плен, они находились в лагерях в качестве военнопленных. А потом в районе...
Они не проходили через суды?
Пока нет, да. Но в районе 50-го года, 1950-го года, ну, плюс-минус там 1-2 года, значит, примерно с 49-го, наверное, по 50, это не считая тех, естественно, людей, которые совершили явные военные преступления, ну, такие серьезные военные преступления, как говорится, там, связанные с массовыми убийствами, ну, и так далее, которые были выведены на показательный процесс. Так вот, в районе 50-го года, к этому моменту там уже многих освободили, но я сужу по генералитету немецкому, который у нас сидел. Их было не очень много, но как бы генералитет сидел. Так вот, в 50-м году практически все, за исключением единиц, генералы, находившиеся в наших исправительных трудовых лагерях, прошли по процессам военных трибуналов внутренних войск по округам, и все получили по 25 лет.
Подождите, а вот разве генералитет не был задействован вот в этом комитете, там какая-то свободная Германия?
Значит, по-моему. кто был задействован, того, конечно, не судили. То есть того же Паулюса не судили.
Паулюс даже был уже свидетелем.
Не судили еще некое количество генералов, которые согласились ехать в Восточную Германию, но их было мало. В основном, причем, надо сказать, что это были и члены Союза немецких офицеров, которые отказались ехать в Восточную Германию. Вот. И они и получили тоже по 25 лет. Вот. А потом как раз была, значит, вот это вот та самая освобождение под договоренностью с Аденауэром, после смерти Сталина, 55-й годы, и их всех вернули Германии как неамнистированных военных преступников.
Неамнистированных?
Ну, мы же их не амнистировали.
Ну, да. Вот. Какое-то формальное основание для их того, чтобы их отослать?
Договоренность на высшем уровне.
Просто вот чисто
договоренность, да? Да, мы их передали.
Она зафиксирована где-то, была на бумаге, это договоренность?
Ну, конечно, это была договоренность между Хрущевым и Аденауэром. Но это нормальная ситуация, что передаются военные преступники, ну или просто преступники, не амнистированные той стране, до сих пор это происходит сколько угодно, только существует сейчас...
Предполагалось, что они должны были досиживать там.
Да, но, соответственно, это берет на себя Германия,
ну да.
А мы не возражаем.
А Германия уже их не сажала дальше.
Нет, 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 освобождение сразу. То есть в момент прибытия в Германию, ну, там оформление документов и все, так сказать, освобождение. Вот.
Хорошо, вынуждены прерваться, после чего продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, веду сегодня ее я один, Виталий Дымарский. Напоминаю также, что Владимир Рыжков недалеко от нас ушел, но тем не менее он уже занимается своим депутатством. Вот. И сегодня у нас в гостях историк Константин Залесский. Говорим мы о нацистских преступниках, о том, кого, собственно говоря, нужно считать нацистскими преступниками, кого не считают нацистскими преступниками. Все это, конечно, в связи в том числе и с тем, с появлением целого ряда законов у нас в стране, которые ограничивают публичное, я бы сказал, да, публичное какое-то публичное высказывание и изображение тоже, да, касается и символики, касающейся руководителей Третьего Рейха. Ну, не только руководителей Третьего Рейха, а также руководителей организации Третьего Рейха. В общем, там целый корпус, действительно, как говорит Константин, людей, которых... то ли ну, нужно считать нацистскими преступниками. Но всегда ли это формально так? Вот мы сегодня пытаемся это прояснить.
Повтор программы.
У меня к вам вопрос. Вот эти люди с таким непонятным статусом, ну, для меня непонятным, они нацистские преступники?
Для нас, да. Потому что они осуждены военными трибуналами, наших внутренних войск, то есть военный
приговор, и этот приговор не отменен.
Этот приговор не отменен. Не, ну, может быть, кто-нибудь мог отменить в каком-нибудь своем личном случае, мог подавать в провоенную прокуратуру.
Ну, да, понятно, да, да. Ну, в массовом порядке я имею в виду.
Да, в ФРГ это не считается. Официально, ну как, это не, ну, этот вопрос не муссируется, но как бы эти приговоры, в общем, не особо рассматриваются.
Хорошо, тогда вот раз уж мы заговорили о ФРГ, просто для того, чтобы тоже понять, там тоже существует достаточно много запретов и ограничений, да, касающихся нацизма, да? Да, скажем, в общем. Но с другой стороны, ну смотрите, например, я помню, там даже относительно недавний скандал с немецкой журналисткой, там даже, например, нельзя даже писать журналистам об эффективности социальной политики Гитлера.
Да, нельзя.
Да? Хотя, да, хотя я думаю, что здесь мы наши законы не нарушаем, если мы скажем, что все знают, что эта социальная политика что была достаточно, действительно была достаточно эффективна.
Но она была популистской, да.
Да, что совершенно, конечно, не отрицает всех других военных преступлений Гитлера.
Да, да. И причем ну, надо еще отметить, да, когда мы говорим о социальной политике нацистов, мы да, говорим, да, она была эффективная, она была направлена на поддержание уровня жизни немцев. Но нужно, во-первых, помнить, что эта социальная политика в значительной степени была основана на том, что при этом, например, у евреев отняли жилые помещения, с помощью которых решили вопросы у немецких рабочих. То есть, так сказать, как бы не то, чтобы социальная политика была направлена на всех граждан страны.
Не, ну, понятно, да, там цыгане, евреи, это, да, это было это
ну, да,
люди второго сорта, если не третьего. Да. Вот, понятно, да, то есть, нет, я возвращаюсь к ограничениям, да, вот, с одной стороны, вот это запрещено, с другой стороны, я вот когда пару лет назад был в Мюнхене, на месте, где раньше было здание Национал-социалистической партии, да, штаба, Национал-социалистической партии, сейчас построили новое здание, и это сейчас как-то называется Центр документации, по-моему.
Доку-центром они его называют, да.
Да, центр, да, да, документальный центр, связанный, опять же, с нацизмом. Да. И когда вы туда заходите, ну, музеем они не могут назвать, безусловно, да, вот, но когда вы туда заходите, ну, знаете, как при каждом таком, хотел сказать, все-таки музее, ну, при каждом таком, при каждой такой структуре, что ли, да, при каждой такой организации, сейчас существует, похожий на музей, вот, существует такой книжный киоск, да, да? Вот, если вы туда зайдете, то меня, конечно, поразило, да, там, по сути, на полке. А там прямо в ряд стоят и с фотографиями, значит, там и сам Адольф Алоизович, и все его приспешники, и Геринг, и Гиммлер, и кто только хотите, да? То есть это не запрещено.
Нет, ну, значит, вот у нас в нашем законе, в конце нашего, вот наши законы, которые вот у нас сейчас принимаются, в конце всех этих законов, ну, в смысле, в конце вот этих вот всех частей закона, где говорится о запрещениях, есть одна фраза, до которой у нас никто никогда не доходит.
Да.
То есть вот все читают вот то, что написано в законе, и не доходят до последней фразы, которая обычно немножечко даже отделена от основного текста, которая написана. Что действие настоящей статьи, то есть вот этой вот всей, не распространяется на случай использования атрибутики, символики или изображения руководителей групп организации движений, названных в указанных частях, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.
Ну, я бы сказал так, что когда стоит книга, на которой фотография, там, не знаю, кого угодно. Там
Гитлера,
нет, там признаков Гитлера, нет ничего. Ни пропаганды, ни антипропаганды.
А наоборот, там описывается преступный режим. Да.
Да, книга и книга. И чтобы понять, пропаганда или не антипропаганда, надо ее прочитать.
Абсолютно правильно, да.
Да? Вот и все.
Да.
Поэтому как-то странно. Ну, это да, это невозможно трактовать. Я плохо представляю себе, что наши судьи, там, суды, прокуроры и следователи начнут читать книги, прежде чем выносить свои суждения.
Ну, формально, короче, формально всегда...
Если... Это сложный вопрос.
Формально, когда если книга, книга рассматривается, ее дело о признании экстремистской, то обязательно заказывается
экспертиза, конечно, да. А вы, вам когда-нибудь приходилось участвовать в экспертизе?
Вы знаете, нет, потому что одну мою книгу, книгу, в которой были написаны мной статьи, признали экстремистской.
Да вы что?
Да, причем ее признали экстремистской за не мою часть.
А, понятно.
А за ту часть, которая была публикация Пауля Хаусера. Но признали экстремистской всю книгу.
Ну, да.
И после мне выдали на нескольких страницах объяснение, что я не виноват, и ко мне претензий нет. Но книга вся экстремистская. И если я захочу опубликовать часть, то ко мне претензий не будет свою.
Понятно. То есть вы можете потом еще раз опубликовать ту часть, которая принадлежит вам.
Да. Да, но отдельно.
Константин, объясните нам еще вот что. Хотя я вас представил как специалист по Третьему Рейху, но вынужден вас еще спросить по поводу итальянских друзей Третьего Рейха.
Ну, к итальянцам...
Они же, их не было в Нюрнберге, да?
Нет. Их не было ни в Нюрнберге.
Но, между прочим, руководители фашистской Италии фигурируют, тем не менее, вот в нашем законе.
В одном, они фигурируют в законе об экстремистской деятельности, и надо сказать, что в этом законе они фигурируют по остаточному принципу. То есть они фигурировали в самой первой версии закона, где законодатели не очень разобрались со словом «фашизм».
Ну да.
Они немножко в нем запутались.
Ну да.
И,
в Германии никакого фашизма не было, там был нацизм.
Ну да, ну это на самом деле очень большой спор между историками. То есть это такой, скажем так, академический спор. Где был нацизм, где был ли фашизм как объединяющая идеология. То есть это очень сложный вопрос, по которому написаны там десятки книг, там копья ломает народ, у каждого своя точка зрения.
Да, и потом законом это не разрешить, этот спор.
Да, вот. И вот с тех пор вот в том законе об экстремизме осталось в одном месте руководителей итальянского фашистского режима, но во всех остальных случаях, куда вносились поправки, это снялось. Вот, поэтому у нас формально запрещены публикации руководителей итальянского фашистского режима. Ну, надо отметить, что как бы в самой Италии, например, изданы все дневники Муссолини. Это томов 15, может быть. Ну, будет огромное количество. На русском языке издали, например, дневники графа Чиано, Кляццо.
Ну да.
Вот, совершенно там, ну там, естественно, нет никакой пропаганды, это дневники. Вот, в общем, в самой Италии Во-первых, никакого суда над нацистской, простите, над фашистской партией не было. По большому счету, не было суда над Муссолини. Как бы его убили. Да?
Ну да, его просто
да, вот, сказать,
прикончили и все. Да.
Вот, по большому счету, вообще с судами в Италии были определенные проблемы, потому что там в основном, ну там народ поубивали просто в значительной степени, кто попал под горячую руку.
Союзники этим не занимались и не сильно...
Да, а у союзников не было... Италия же не была фактически оккупированной страной.
Она не была оккупирована, да. Нас там вообще не было.
Да, она успела же перейти на сторону союзников.
Соответственно, там, насколько я понимаю, там был просто... Они там между собой все разбирались.
Да, там разбирались между собой.
Да, мне довелось познакомиться уже в 70-е годы где-то в Чехословакии. Мне довелось познакомиться с одним итальянским коммунистом, который жил в Чехословакии, поскольку он не мог жить у себя на родине, из-за того, что у него там был приговор. Там в 45-м году, после того, значит, ну, даже там чуть раньше, да, когда, в общем, фашистский режим закончился, они там все начали между собой разбираться, и он вроде бы убил фашиста, да, но поскольку убил без суда и следствия...
Это убийство.
Да, то это убийство, его, значит, ему там что-то такое, и он попал под суд. И он бежал от него, и пришлось бежать за границу и так далее. Это как бы такая единичная судьба, но я думаю, что она отражает...
Да, абсолютно правы. Вот, и, например, сейчас в Италии, в принципе, вы можете посетить могилу Муссолини. Она в очень приличном состоянии, в том смысле, что там цветы живые, могила такая, ну, такого мемориального плана. Вот. То есть к ней доступ...
Формально он не является военным преступником или является?
Ну, формально он руководитель нацистского режима. Фашистского режима. Да, причем, кроме того, он руководил же еще режимом Сало, то есть режимом коллаборационистским... Под властью немецких нацистов. Вот, то есть он как бы причастен и к расстрелам, и к преследованиям евреев, которых в Сало преследовали. Вот, то есть он как бы руководитель фашистского режима. Плюс там вот убийство Матеотти, это вот убийство депутата, которое, значит, ему ставят очень часто в вину. То есть в общем и целом его, естественно, никто не судил, но по факту он все-таки диктатор и военный, в общем, военный преступник. Тем не менее, доступ к его могиле значительно проще, чем доступ к могиле Франциско Франко в Испании сейчас, после того, как его перенесли из Долины Павших.
Ну, кстати говоря, раз уж мы еще дальше пошли за пределы Италии, то все вот эти вот диктаторы такие местные, мелкие, там типа Антонеску и так далее, это все как бы на совести уже тех стран, в которых они находились.
Конечно, правильно? Конечно. Это уже национальные моменты. Причем надо отметить, что в странах Восточной Европы, где прошел, после войны прошел вал судебных процессов над бывшими руководителями стран-сателлитов, очень многие приговоры в 90-х были отменены официально. Военными преступниками, да.
Военными преступниками, над коллаборационистами фактически, да?
Да.
Пособниками фашистов, нацистов.
Да, очень у многих, в отношении очень многих были отменены приговоры.
Которые были сразу после войны.
Да, которые были сразу после войны, да.
Понятно. А еще одна, сколько у нас еще есть немного времени, может быть, чуть-чуть расскажите нам по поводу военных преступников на Востоке. Что у нас с Японией?
С Японией...
Там же тоже были свой трибунал.
Ну, был свой Нюрнберг, да. Токийский военный трибунал.
Токийский военный трибунал, да.
Да, трибунал очень представительный. Трибунал тоже международный, естественно. Приговоры были суровые. Там, насколько я помню, не было вопроса о преступных организациях. То есть судили людей конкретных. Приговоры были очень серьезные. Материалы были опубликованы очень интересные. Тоже был показан, значит, преступный режим. Но ситуация находилась в том, что совсем преступным японский режим нельзя было признать из-за позиции наших западных союзников, потому что договоренность была изначально достигнута, что власть императора в Японии сохранится. Признать преступным режим императорский было невозможно по политическим соображениям.
Ну да. А его, ну да, вот. Его решили сохранять, но там еще... Да.
Ну, он потерял массу прав.
Да, и потому что император согласился в конце концов все-таки признать.
Да, потому что... Да. Ну, то есть это был принципиальный момент, соответственно, ни в коем случае режим нельзя признать преступным. Как, кстати, и в Италии примерно то же самое. Там тоже ведь изначально сохранилась монархия. То есть ее только...
Конечно, да.
Ну, хотя ее бы она быстро от нее отказались, то, в общем, это самое, да.
Ну да. Понятно. То есть там, на Востоке, и Советский Союз тоже принимал участие в этом Токийском военном трибунале.
Да, конечно. Вот, но, соответственно, на местах не было процессов. В Китае в 1945 году...
Китай должен был участвовать.
А Китай участвовал.
Поквитаться с Японией.
Китай участвовал.
В программе.
Да, но ситуация в том, что в Китае была гражданская война.
Ну да.
То есть там, в общем, было не то, чтобы до японцев. Там коммунисты воевали с Гоминданом. Ну, и да. Все это закончилось...
Фактически коммунисты с коммунистами, да.
Ну да, и социалистами скорее.
Ну, социалистами.
Да. Вот. И за это время все японцы, какие могли, из Китая уже давно уехали. На самих островах там была оккупационная власть американская. Насколько я помню, там особых процессов таких не проходило. Там американцы единично оккупировали все, и, в общем, было... Но какие-то... Вообще-то нет, после войны казнили довольно значительное количество японских военных преступников конкретных, потому что американцы и англичане, они очень, как это скажем, так вот, ну, что-то... Они очень последовательно преследовали людей, которые несли ответственность за убийство их граждан. То есть незаконные убийства, ну то есть убийство пленных, убийство, сказать, ну тут, то есть ну, именно убийство, не в бою, вот. И они очень последовательно и упорно их преследовали и доводили дело до суда военного трибунала, которые в общем заканчивались смертью. В Европе это они так действовали, в основном на Балканах. Там тоже много народу генералов, которые были связаны с расстрелом американских и английских парашютистов. Это был приказ Гитлера был такой, что считать парашютистов диверсантами и расстреливать на месте. И, соответственно, те, кто был причастен, те пошли по полной, вплоть до расстрела. И у японцев то же самое. А учитывая, что японцы довольно непримиримую занимали позицию, то много военных там пошло под расстрел.
Хорошо, спасибо. Давайте себе еще вернемся сюда, обратно к нам в Европу. Да,
да, вот, кстати, интересный факт добавлю вам. 5 декабря 2006 года румынский апелляционный суд признал Антонеску невиновным в преступлениях против мира.
Не знал. Интересно.
Да, вот, то есть, как бы, вот, видите ли.
Да-да-да. Да, ну, видите, уже 75 лет прошло, а все еще разбираемся мы с войной. Еще,
когда... Да, да, и, к сожалению, это будет еще долго, наверное. Да,
еще, видимо, долго будем разбираться, и, хотя, казалось бы, и все еще и законы эти издаем, и все, кто преступник, кто не преступник, все уже пора, конечно, с этим делом разобраться окончательно. Ну что, спасибо большое. Мы там попытались, это я обращаюсь к нашей аудитории, хоть как-то там попытаться хотя бы разъяснить, что такое нацистский преступник, поскольку, еще раз повторю, издаются законы, читайте их, кстати говоря, надо быть в курсе, чтобы случайно не попасть под их злую руку, я бы так сказал. Вот. А вы продолжаете, это я обращаюсь опять же к нашей аудитории, продолжаете слушать нашу программу «Цена победы», читайте журнал «Дилетант». Кстати говоря, всех призываю зайти на сайт shop.diletant.media, Там можно найти и журналы, посвященные истории Второй мировой войны, и книги, поэтому вся наша печатная продукция в вашем распоряжении. Ну, а с Константином Залесским, с которым мы давно не встречались в эфире, я думаю, что мы еще встретимся. Давайте, как нас говорят, давайте видеться чаще, Константин. Спасибо давайте. Вам большое за этот разговор. Спасибо. И до новых встреч.
Программа «Цена победы».